Глава 11. Когда у тебя нет друзей, а женщина, с которой ты переспал, ушла, не сказав ни слова, и оставила тебя с раскалывающейся головой, то выбор, чем бы заняться, небольшой. В молодости я в таких случаях шатался по улицам Ньюпеста, ввязываясь в грязные драки. После того, как в одной из драк двоих пырнули ножом, я не был среди пострадавших, я попал послушником в одну из банд Харлана, ньюпестовский филиал. Позднее я усовершенствовал эту форму бегства от действительности, поступив на службу в армию. Драки приобрели смысл, в них использовалось современное оружие, но, как выяснилось, они остались такими же жалкими. Наверное, удивляться нечему. В конце концов, вербовщиков корпуса морской пехоты интересовало только то, в скольких потасовках я одержал верх. В настоящее время я нашел чуть менее разрушительный ответ на общее биохимическое недомогание. Выяснив, что 40-минутный заплыв в подземном бассейне Хендрикса не смог рассеять ни тоску по бурному обществу Мириам Банкрофт, ни ломку после 9-го слияния, я сделал единственное, что оставалось в моем распоряжении. Заказав отелю более утоляющее, я отправился по магазинам. К тому времени, когда я выбрался на улицу, жизнь в Бэй-Сити уже била ключом, и торговый центр города задыхался от пешеходов. Постояв пару минут в стороне, я нырнул в толпу и стал разглядывать витрины. Ходить по магазинам меня научила на Харлоне светловолосая сержант морской пехоты Карлайл, которая носила совершенно не идущее ей имя «Безмятежность». До того я неизменно пользовался технологией, которую можно назвать «прицельные покупки». Определяешь необходимый объект, заходишь, получаешь его и быстро отваливаешь. Если требуемый объект недоступен, разворачиваешься и тоже уходишь, не менее быстро. Все то время, что мы провели вместе, безмятежность пыталась отучить меня от такого подхода, приобщив к своей философии потребительского пастбища.
«Ты пойми»,
— сказала она как-то раз, когда мы сидели пьяными в кафе в Милспорте.
«Хождение за покупками, настоящее, физическое хождение по магазинам, исчезло бы еще несколько столетий назад, если бы этого захотели».
«Кто захотел?»
«Люди, общество».
Безмятежность нетерпеливо махнула рукой.
«Называй как хочешь. Возможности для этого появились давно. Заказ по почте, виртуальные супермаркеты, автоматические дебетовые системы. С торговлей в магазинах могло быть покончено, однако этого не произошло. О чем это говорит?»
Мне тогда исполнилось 22 года. Зеленому новичку корпуса морской пехоты, прошедшему школу уличных банд Ньюпеста, подобные слова ни о чем не говорили. Перехватив мой недоуменный взгляд, Карлайл вздохнула.
«Это говорит о том, что людям нравится ходить по магазинам. Таким образом, мы удовлетворяем основополагающую потребность делать приобретение, заложенную на генетическом уровне, унаследованную от наших далеких предков, первобытных охотников и собирателей. Да, есть автоматизированная служба продажи товаров первой необходимости, есть система механизированного распределения продовольствия среди бедных, но при этом существует великое множество торговых мегаульев и специализированных магазинов, торгующих продовольствием и промышленными товарами, куда необходимо физически зайти. Так вот скажи, зачем людям так поступать, если они не получают от этого удовольствия?»
Вероятно, я пожал плечами, сохраняя юношескую невозмутимость.
«Хождение за покупками является формой физического взаимодействия, проявлением способности принимать решения, насыщением страсти приобретать и толчком к дальнейшим приобретениям. И ты тоже должен научиться получать от этого удовольствие, так и? Я хочу сказать, можно пролететь над архипелагом на вертолете, ни разу не замочив ноги. Но ведь люди не перестали получать наслаждение от плавания, не так ли? Так и учись делать покупки правильно. Стань гибким. Наслаждайся неопределенностью».
Чувство, которое я испытывал в данный момент, вряд ли можно было назвать неопределенностью. Но я прочно держался за него, сохраняя гибкость в строгом соответствии с заветами безмятежности Карлайл. Начал я с поисков теплой водоотталкивающей куртки, но в итоге обрел всепогодные ботинки. За ботинками последовали свободные черные брюки и теплонепроницаемый свитер с застежками на энзимах, до талии, с глухим воротом. На улицах Бэй-Сити я уже успел увидеть сотни различных вариаций на подобную тему. Ассимиляция с окружающей средой — то, что нужно. Наркотическое похмелье еще давало о себе знать, и после недолгого размышления я повязал голову вызывающей красной шелковой банданой в духе ньюписских банд. Этот предмет одежды нельзя было назвать ассимилирующим, но он соответствовал смутному бунтарскому раздражению, нараставшему во мне со вчерашнего дня. Летний костюм Банкрофта я бросил в мусорприемник на улице, поставив рядом элегантные туфли. Перед тем, как расстаться с костюмом, я прошелся по карманам и нашел две визитные карточки. Врача из центра хранения Бэй-Сити и оружейника Банкрофта. Как выяснилось, Ларкин и Грин были не фамилиями двух оружейников, а улицами, которые пересекались на склоне лесистого холма, названного Русской горой. Автотакси попробовало рассказать мне о достопримечательностях, но я грубо его оборвал. Фасад магазина, торговавшего оружием с 2203 года, выходил на обе улицы и тянулся по 5 метров в каждую сторону. К нему примыкали неприметные строения без окон, судя по всему, подсобки. Толкнув ухоженную деревянную дверь, я оказался в прохладном помещении, пахнувшем машинным маслом. Оно чем-то напоминало картохранилище на вилле «Закат». Просторный зал освещался естественным светом через два ряда высоких окон. Вместо второго этажа вдоль четырех стен проходили широкие галереи с видом на товарный зал. Стены были увешаны плоскими витринами, а под нависающими галереями стояли массивные тележки со стеклянным верхом и тоже с товаром. В воздухе чувствовался рисковатый привкус старого дерева и оружейной смазки. Пол, который я попирал новыми ботинками, оказался застелен ковром. Над ограждением галереи появилось черное стальное лицо. На месте глаз вспыхнули зеленые фотоэлементы.
«Я могу вам чем-нибудь помочь, сэр?»
«Меня зовут Такеси Ковач. Я от Лоренса Банкрофта», — сказал я, откидывая голову, чтобы встретиться взглядом с глазами мандроида.
«Мне нужно кое-какое снаряжение». «Разумеется, сэр».
Приятный мужской голос, лишенный инфразвуковых интонаций профессиональных торговцев.
«Мистер Банкрофт предупредил о вашем приходе. В настоящее время я занимаюсь с клиентом, но скоро освобожусь. Слева от вас кресло и бар с прохладительными напитками. Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее».
Голова исчезла, и возобновился разговор в полголоса, который я смутно уловил еще, когда входил в зал. Отыскав бар, я обнаружил, что он заставлен алкогольными напитками и поспешно его закрыл. Более утоляющие частично справились с последствиями ломки после девятого слияния, но все же я был не в том состоянии, чтобы злоупотреблять спиртным. Одновременно я с удивлением поймал себя на том, что с утра обходился без сигарет. Я подошел к ближайшей витрине и осмотрел коллекцию самурайских мечей. К ножнам были прикреплены бирки с датами. Некоторые из мечей оказались старше меня. В следующем ящике лежало коричневое и серое огнестрельное оружие, которое казалось скорее выращенным, чем сделанным. Стволы ростками пробивались из органической защитной оплетки, которая по плавной дуге переходила в рукоятку. Это оружие также датировалось прошлым столетием. Я пытался разобрать затейливую вязь, вырезанную на одном из стволов, когда на лестнице послышались металлические шаги.
«Сэр, нашел что-нибудь интересное?»
Я обернулся к приближающемуся мандроиду. Его тело было изготовлено из полированной вороненой стали в форме взрослого мускулистого мужчины. Отсутствовали только половые органы. Лицо выглядело продолговатым и худым, достаточно привлекательным, чтобы задержать внимание, несмотря на неподвижные черты.